«Можно я вам позвоню?» — тоном нетерпящим возражений спросил Великов. «Я очень редко бываю дома», — сказала Лидка медленно, потом подхватилась. «Погодите, а откуда вы знаете мой...» Великов уже залез в кабину, прощально помахал ручкой. «До встречи, Лидия Анатольевна! Я безумно рад наконец-то с вами познакомиться!» И газанул, окутав окрестности вонючим солярным дымом. Жила-была девочка. Пошла в лес за грибами. Насобирала полно ягод. Тут увидела такое чудовище. Сказать тебе? Змею. Андрюшины сказки. 12 января 6 года. «А теперь, детки, возьмем наши ложки и будем стучать в такт. Раз и два и...» «Сашенька, не надо так сильно лупить. У нас маленькие зверюшки танцуют, а ты так бьешь, как будто баба-яга идет». Четырехлетки залились хохотом. Старательная девочка Сашенька упала от смеха на ковер и замолотила в воздухе ногами. Лидка аккуратно прикрыла дверь. В последнее время дикой популярностью пользовались музыкальные занятия. Не проходило недели, чтобы в какой-нибудь газете не вынырнула соответствующая публикация. Тон их колебался от осторожно рекомендательных заметок о пользе музыкального образования до радостных воплей «Раскрыта тайна ворот». Одно время Лидка пыталась отследить утечку информации, но потом махнула рукой. В конце концов, побочным результатом такой утечки может быть только расцвет музыкальной педагогики, а вреда от этого не будет. На звонки любопытствующих она раздраженно отвечала, что слухи ложные, никаких результатов нет и никаких исследований не ведется. Ей не верили. Сегодня в садике он взялся рассказывать сказку про то, как жили-были большой дом мама и маленький доменок-сын. Что было дальше, слушатели так и не узнали. Видимо, сказка оказалась очень грустной, потому что рассказчик разревелся раньше, чем успел перейти к изложению сюжета. А вчера нарисовал на двух листочках одинаковые каракули, но на первой картинке был злой паук в паутине, а на второй — добрый, в той же, по-видимому, паутине, потому что различить, где какой, совершенно невозможно, но он ведь различает и обижается, когда я путаю. Кончилось тем, что он, совсем как в анекдоте, испугался злого паука и спрятался от него в шкафчик для одежды. Я дура. Мне кажется, что он самый талантливый, самый красивый, что остальные дети рядом с ним, ослята рядом с львенком. Я понимаю, мать должна быть предвзятой, но не настолько же. 20 апреля. А. 3 года. Лидка ни за что на свете не взялась бы за эти книжки. Во всяком случае, так ей казалось. Но после отбоя дети уже полчаса как дисциплинированно сопели, а Лидке еще совершенно не хотелось спать. Обнаружилось, что никаких других развлечений, кроме подаренных Великовым книг, в ее распоряжении нет. Она вытащила их из сумки, поначалу, чтобы рассмотреть и подивиться изобретательности художника. Потом ее глаза зацепились за первый абзац. Это был маленький пикник на берегу, в скалах. Мне хотелось покормить дельфина с руки, и когда взрослые отвернулись, я стянул с клеенчатой скатерти шампур с недоеденным шашлыком и, прыгая с камня на камень, поспешил к воде. Лидка сдвинула брови, откуда-то потянуло шашлычным запахом. В деткомбинате обычно не пахнет шашлыками. Здесь пахнет молоком, кашей, в крайнем случае морковным пюре. Запах возник в Литкином воображении. И не потому, что текст был как-то особенно хорош. Нет, текст был обыкновенный. Просто Литке вспомнился эпизод из собственного детства, когда, заметив с берега глянцевые спины, она впервые в жизни осмелилась поглядеть на дельфинов вблизи. И вот совпадение, это было как раз во время апрельского пикника, когда взрослые были увлечены процессом изготовления шашлыков, а Тимур и Яна, гордые сознанием своей взрослости, подавали шампуры. Незаметно для себя Лидка прочитала 3 главы. Великов писал бойко и броско, но Лидка не могла избавиться от ощущения, что это ее полуосознанные мысли и побуждения, кем-то подсмотрены, доведены до логического завершения, перенесены в книжку с такой вот ужасной обложкой, с таким вот банальным названием, и автор ее — болтун, водитель молоковоза. Воспоминание о булькающем в цистерне молоке отбило улитке охоту читать дальше. Она еще раз обошла детей, развернула свою раскладушку и улеглась. Ей приснилась пустынная дорога, мигающие желтым светофоры на площади перед Соломенским парком, мужчины и женщины, неподвижно стоящие на мокром асфальте, на тусклой зебре перехода, все без обуви, в носках. Несколько секунд Лидка, обмерев, наблюдала, потом от редкой толпы отделился пожилой мужчина, в котором Лидка через несколько секунд узнала постаревшего подводника Сашу. «Ботинки слетают», — сказал Саша, смущенно косясь на свои носки. «Если ботинки слетели, то все. Народная примета такая». Стоящая рядом женщина устало кивнула. Лидка узнала соседку из дома напротив, которую давно, еще до апокалипсиса, сбила машина на Соломенской площади, прямо на переходе. Остальных она не знала и не стала разглядывать, вырвалась из сна титаническим усилием, но прям как муха из варенья. Перевернулась на другой бок, трижды пробормотала, куда ночь, туда и сон, и действительно, больше ей ничего не снилось. В 6 утра, когда за серыми окнами проснулись собаки и погасли фонари, в жестяной козырек под окном деликатно ударил камушек. Лидка не сразу поняла, что ее разбудило. Дети спали, некоторое время она лежала, глядя в потолок, подсвеченный желтым уличным фонарем. Потом фонарь потух, будто закрылся уставший за ночь глаз, и одновременно ударил второй камушек, на этот раз в стекло. Лидка поднялась. Она спала в трикотажном спортивном костюме и подошла к окну. На посыпанной гравием дорожке стоял Великов, и улыбка его была от уха до уха. «Это Зарудный?» Писатель Великов с интересом разглядывал Лидкин рабочий стол. Из-под толстого оргстекла смотрел бледный, но все еще улыбающийся Андрей Игоревич. «Симпатичный мужчина», — Лидка удивилась. «Вы раньше не видели его портретов?» «Видел, но официальные. Знаете, такие, в рамочках. Зародный никогда не интересовал меня как персонаж. Прежде не интересовал. Но вот этот портрет ваш... Он, знаете, особенный, он преображен вашим вниманием, вашим теплым к нему отношением». Великов замолчал, выжидательно глядя на Лидку. «Андрей Игоревич был моим тестем», — небрежно сказала она, когда молчание сделалось совсем уж неловким. «Да», — удивился Великов. «Я думала, об этом все знают», — призналась Лидка. Великов, понимающе, улыбнулся. «Когда мне в 1-м классе вручили первую похвальную грамоту, я тоже думал, что весь мир уже знает. Когда я во 2-м классе разбил 2 чашки из сервиза, думал то же самое. Кстати, я не знал, что у Зарудного есть сын. Кто-то мне говорил, что у него 2 дочки. «С его сыном мы расстались», — сказала Лидка, упреждая вопрос. «Жизнь, знаете ли, бывает». «Бывает», — кивнул Великов. «Мои вот 3 жены разбежались, как мыши кто куда. Представляете, как им досталось, бедняжкам?» Лидка улыбнулась. «Представляю». Кабинет, первый персональный Лидкин кабинет, был на самом деле клетушкой, отгороженной фанерной стенкой от общего помещения. За фанерой переговаривались, смеялись, стучали по клавиатурам вычислительных машин, в то время как Лидка могла наслаждаться неким подобием обособленности. Начальство, как-никак. Дверцы шкафа в клетушке только и помещались, что стол, 2 стула и шкаф. Приоткрылась, нескромно обнаружив домашние Лидкины шлепанцы и тряпочку для обуви. «Наверное, этот портрет помогает вам работать?» «Андрей Игоревич», — отозвалась Лидка после паузы. Андрей Игоревич хотел верить, что ворота изначально добры к людям, что это их функция – спасать, основная, что только от человечества зависит, будут жертвы во время кризиса или не будут. С гордо поднятой головой –